Дорогие наши слушатели, братья и сестры, цикл «Город как среда обитания». Вы слушаете продолжение этого цикла передач, вспоминая 81-ю годовщину Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В нашей студии заслуженный художник России, скульптор Валентина Соколова. Валентина Степановна, здравствуйте. Христос воскресе.
Здравствуйте, дорогие земляки. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сегодня я предлагаю вам вспомнить фильм, который совсем недавно, в 2026 году, вышел, хочется сказать, в эфир, на экраны как раз кинотеатров. Это фильм производства 2026 года, российский фильм, драма, военный фильм. Режиссер этого фильма Александр Кот, оператор Сергей Астахов. Это фильм «Ангелы Ладоги», о котором сегодня много говорят, водят детей, ходят семьями на этот фильм. И я о нем узнала от вас, и мы с вами посетили в Доме кино этот фильм. И вот мне хочется, чтобы вы тоже поделились своими впечатлениями.
Ну, среди фильмов, посвященных войне, Отечественной войне, Великой Отечественной войне, он такой необычный.
Необычный, очень согласна. Необычный.
И даже среди фильмов, посвященных блокаде Ленинграда, тоже он выделяется. Вот этот эпизод, то, что эти буйры, то есть...
Что это такое? Это как бы парусники.
Это парусники, которые вообще приспособлены для, как бы, для движения по воде. А тут ситуация поставила такую необходимость поставить их на коньки.
Эти парусники небольшие.
Да, парусники поставить на коньки. Это же сама идея могла возникнуть только у русского человека, потому что немцы были просто этим ошарашены. Они не могли в это поверить вообще, когда они увидели все это своими глазами. Поставить на коньки. И действительно, наши ребята, они как бы бывшие спортсмены клуба, в альпинистских ботинках с шипами, по голому льду, еще-то снега не было. Они, значит, во-первых, их командировали подвести вооружение нашей части, которая обороняла Ленинград, уже блокадный Ленинград.
Вы знаете, я тут немножечко хочу сказать, что как мы должны это понимать, что такое Ладожское озеро. Это была дорога жизни, и по Ладожскому озеру в блокаду просто подвозилось все в Ленинград. Буквально вот шли машины с продовольствием, со всем необходимым, с медикаментами. Все, что нужно было для выживания ленинградцев. И вот это Ладожское озеро, у него часто случалось, что лед был очень тонкий, и вот эти машины грузовые, они просто проваливались под лед. И вот для того, чтобы, я просто прочитала об этом, для того, чтобы привезти вот из места назначения в Ленинград по Ладожскому озеру вот это самое необходимое для выживания ленинградцев, нужно было, чтобы машина прошла от 6 до 8 часов. А вот эти буера, вот эти парусники легкие, которые поставили на коньки в течение одного дня, такая мысль, как говорите, вы говорите, что может прийти только русским людям, они это расстояние пролетали за 40 минут. Представьте себе, либо машина от 6 до 8 часов, либо вот такой короткий путь. То есть сколько раз они могли обернуться обратно и доставлять в город. Вот это удивительная просто ситуация.
То есть большой плюс у этих парусников был то, что они были легкие.
Да.
Подвижность большая была. И им было дано вот всех этих спортсменов, вызвал к себе, в общем, комендант, командир батальона и сказал: у вас времени одни сутки. И вот они,
чтобы их поставить, чтобы на коньки.
Поставить на коньки. Так это надо, во-первых, придумать нужно было, как их поставить на коньки. И все это сделать, качественно сделать. И вот это все, конечно, фильм, конечно, очень необычный. Я об этом, кстати, в моменте в блокадном Ленинграде, что таким способом доставляли вооружение и все остальное, я узнала только из этого фильма.
Да.
То есть, видимо, все это, видимо, все это было засекречено, и, наверное,
было.
Из соображений безопасности, потому что этим могли воспользоваться наши враги.
Сейчас информация засекречена про эти парусники, вот эти буера перевозящие.
Потому что это же вообще это как бы наш стратегический какой маневр, можно так сказать. И по ходу дела там было обнаружен в лесу на побережье Ладожского детский дом, который, если как бы тоже оказался в изоляции. Если его не перевести на большую землю, они погибнут. И вот эти детишки, которых нашли там в этих палатах, во всей одежде, ну, понятно, не отапливало помещение, на кроватях они там такие, как воробушки сидели, и их воспитательница. То есть это все вот эта такая кучка живых...
Молоденькая совершенно девушка.
Этих птенчиков.
По распределению
вот этих,
туда попавших.
И они уже взяли на себя эту миссию, ни с кем не согласовывая, потому что не могли бросить этих вообще... Это детский дом, сироты.
Да.
И вот среди этих бойцов тоже был сирота.
Двое их было.
Один-то был сирота.
Двое ребят-то было. То есть на них сосредоточено главное. Два главных героя.
Да. Ну вот один из них был сирота. Он говорит, я сам сирота, и поэтому я бросить не могу. Вот взял на себя такую ответственность, говорит, я их бросить не могу. Почему они задержали? Они должны вернуться в тот же день. После того, как вооружение отвезли, их там ждали. Почему? А как сообщить, что вот они такой, ну, как бы спасательной миссией занимаются? И они, вот, превозмогая всевозможную опасность, все-таки дети, их надо было тепло одеть.
Там же начались налеты фашистов.
Да, вот этих, и налеты были.
Вот эти, можно сказать, как сегодняшние беспилотники, это такие вертолеты, которые кружили фашистки над Ладожским озером с одним человеком на борту.
Они, во-первых, все это как бы было видно, куда что обозначили места, куда стрелять нужно, все как на карте все это было видно. Что открытое пространство, открытое Ладожское озеро.
Съемки какие великолепные.
Да, совершенно это надо отдать должное оператору.
Просто операторской работе Сергей Астахов.
Это тоже надо отдать должное, да. И вот
показали.
Они запоздали, детей они всех сохранили. Во-первых, надо было их накормить, этих голодных детей, одеть, чтобы не простудились на этом ветру, там же ветра на этом Ладожском озере. Они всех сохранили. И когда вот эта сцена, когда льдина разломилась... И надо было...
До этой сцены еще была еще одна страшная сцена, которой невозможно не сказать. Это когда вот этот фашист на этом вертолете, и их там, по-моему, три было вот этих самолетика небольших, они начали обстреливать детей. Они же все в открытом, это же маленькие парусники.
Да.
Там же все видно, что там дети.
Да,
так вот низко просто опускались.
Они
совершенно спокойно совестью они их расстреливали.
Да, да,
разве
да.
можно себе представить, что русский солдат стал бы стрелять вообще в каких-либо детей? Это да. даже в немцев, это даже представить себе невозможно.
Вот это говорит о том, что это...
А вот этот момент я для себя просто очень-очень четко увидела и поняла, с какой легкостью они этих детей обстреливали.
То есть, когда нет любви, то все легко очень. И я вспоминаю, как наши, когда взяли Берлин, они кормили голодных жителей, своей полевой кухни, и в том числе и женщин, детей, стариков, и они протягивали вот свои эти руки, там, то есть делились своим, собственно говоря, как бы отрывая от себя.
Как... А, кстати, вот мы вспоминали Наполеоновскую войну, там ведь точно так же поступали русские женщины.
Да.
Когда показывали вот эту вот, или описывали вот эту армию французскую, когда они там все голодные, страшные, измученные, оборванные, и, конечно, они им приносили еду.
Ну,
конечно,
да,
ну да. Вот так поступали дети и русские женщины.
Даже такой эпизод.
Так же, как Великую Отечественную.
Вот я просто вспомню к месту такой эпизод, когда после войны проходила колонна военнопленных немцев по Красной площади,
да,
и по обеим сторонам стояли жители. Они, видя их голодных, оборванных, они кидали им хлеб. Женщины наши кидали им хлеб, несмотря на запрет, там уже было все оцеплено нашими военными, и все равно вот как бы их вид такой, как бы оборванный, голодный, они все равно как
это,
бы это любовь превозмогает все.
Тяжелое зрелище.
Все, да.
Как все с балконов смотрели, все равно с какими лицами мы смотрели на этих фашистов.
Вот как.
Это взгляд, это тоже...
Невозможно это все как бы понять.
Нельзя.
Даже просто понять невозможно. Вот. И, значит, вот особенный момент, когда едино раскололось, и оказалась как бы полоска воды, чтобы как-то ее переправить, да, там лошадь стояла, мне стало жалко лошади, там такое смиренное животное, вот на что...
То есть дети, получается, так получилось, что лед раскололся,
да,
на Ладожском озере, и вот этот вот парусник, буер, он остался на большом льде, а
да,
кусок, фрагмент, вот где остались дети с лошадью, с воспитательницей,
на
маленькой льдине,
да,
они остались.
Которая в любой момент могла тоже расколоться.
Да.
Это был такой...
И она стала отделяться этого.
Да,
и
да,
нужно действовать было немедленно,
быстро,
чтобы их спасать.
Потому что эта промоина, она расширялась.
Да.
И вот этот артист, который играл вот эту сироту, он прыгнул прямо в тельняшке, конечно, верхнюю ее снял, прыгнул в тельняшку, в эту ледяную воду. Это ж надо, какая подготовка нужна была у него, просто элементарная подготовка.
Я же вам рассказывала, что он отказался от каскадеров. Он сам это все захотел прочувствовать,
да,
сам.
Да,
ну
да,
и
да,
говорил о том,
да,
что там еще была ему приготовлена банька маленькая, ну, чтобы он просто, ну, просто чтобы он не погиб.
Ну, чтобы как
там
бы,
же и сердце может разорваться,
да,
и все,
да,
что,
все
угодно,
что угодно могло
замерзнуть, и осложнения какие-то.
Да, все что угодно. Вот он как бы пошел на все.
Ну, он пошел, да.
Это,
вот,
это, я считаю, это геройский подвиг,
да,
равный, так сказать, действительно. Вот. И когда наконец это. Вот, и спасли детей, это все, и как бы вот привезли их в целости сохранности, живых, здоровеньких, и он тоже. Это было такое, ну, конечно, вот то, что погиб его друг, это он, это тоже сцена такая, очень живая сцена. Она видно, что он действительно это, он прожил эту сцену, не, он ее не сыграл, он ее прожил. Вот, и когда командование, вот, которое отдавало приказ им привезти это вооружение, они вернулись, наконец, и они почему запоздали таким образом, да? Я когда узнаю, что детей они выручали, спасли детей, тут, конечно, они их, ну...
Фильм, в общем-то, о будущем России. А ну, о том, что вот они детям показали, вот,
да,
этим,
да,
маленьким...
Да.
6-7-летним детям,
да,
которых,
да,
они, вот этих детдомовцев, спасали,
да,
это же вот какой смысл заложен именно вот...
Да, это им запомнится, это запомнится им,
да,
это,
и они
навсегда.
Вот это вот понесут, вот этот бессмертный полк,
да,
они,
да,
это понесут.
Да, да, конечно, да.
Своим,
да,
поколением.
Да, совершенно верно. Это...
И вы знаете, вот мы с вами тоже много говорим, и... любим советские фильмы. великолепные советские фильмы, в том числе о войне, Великой Отечественной войне. И мы тоже с вами говорили о том, что не воспринимается совершенно сегодня вот это кино. И там, например, есть название фильма, ну, допустим, снят он в 1900 каком-то или в 2000 каком-то. Фильм, посвященный Великой Отечественной войне, написано «Боевик». Представьте себе, да, боевик. То есть люди идут на боевик. Вот это вот насколько все сознание переворачивает человеческое вот в таких мелочах. В таких мелочах. И не, я вот на такие мелочи всегда обращаю большое внимание. И здесь вот мне хочется сказать, что ведь в тех фильмах, почему они все были черно-белые, почему был фильм «17 мгновений весны», все лучшие фильмы о войне, они все были черно-белые, потому что так хотели режиссеры. Они категорически были против цветных фильмов, потому что они понимали, что это документальное кино, это хроника войны, она не может быть расцвечена.
Да.
А сегодня все фильмы, как бы там ни протестовали режиссеры, которые уже ушли, их все сделали цветными.
Вот это я считаю большой ошибкой.
А это не ошибка, это я считаю, что это диверсия настоящая.
Это направление.
Это воздействие на человека, чтобы вот так постепенно вот счищать вот эти грани, вот эту истину, это настоящее, что должно быть. Понимаете, да, о чем я говорю?
И многие фильмы, те, которые перекрасили из черных в белых, они много потеряли.
Ведь это для этого и сделают специально для этого. Ладно бы сказку «Золушка» бы сделали, но ты понимаешь, да, действительно, вот ее можно, ее там как-то... Но «Судьбу человека», «17 мгновений весны» и многие другие фильмы военные.
Он понимается как чисто документальный. Я еще хочу вспомнить один фильм, тоже посвященный блокаде Ленинграда. Так фильм и называется «Красавица». Это фильм о блокадном Ленинграде, в котором остался зоопарк. И его по мере как бы своих скудных возможностей финансовых и прочих, работники зоопарка этих зверей спасали, кормили, лечили. И красавица это бегемотиха. У нее был такой отдельный такой, это самый апартамент, так можно сказать, но не бассейн. А ей-то нужен бассейн, бегемот нужен бассейн, чтобы скуры, кожа не высыхала. И они постоянно ее поливали водичкой. Потом, когда у нее заболел зуб, вызвали ветеринара, он сделал ее укольчик. То есть почему они даже сначала не поняли, почему она перестала есть. День не ест, два не ест, три не ест. Но они просто стали бояться, что она может просто умереть от голода. Вызвали ветеринара. Он посмотрел рот, сказал, зуб. Все, сделал укольчик, вырвал зуб, показал этот зуб. Все. И она после этого стала, поднесли, она стала сначала водичку пила, потом стала кушать. То есть она, сено ей постоянно приносили, меняли это сено время от времени, потому что она же, ну, это неестественная среда ее обитания. Вот. Все очень так, бомбежки были, они спасались в каком-то подвале от всего этого, тоже как могли укрывали животных, вот. И потом пришло, значит, от коменданта, в общем, города такое предупреждение, что надо срочно зоопарк эвакуировать. Они, конечно, сказали, нет, мы никуда не поедем. И там этот директор зоопарка играет Сухоруков, такой замечательный актер. Настолько он действительно вот, он почти как бы ничего не говорит, а просто одним своим видом, настолько он был как бы растерян, как. И вот это, что он, по одному его виду было видно, что это невозможно эвакуировать. И они так его не эвакуировали, остались на месте. Вот эти, то есть работники зоопарка, это тоже, я считаю, совершили подвиг, потому что они это от себя отрывали даже, потому что нужно было зверей, надо было сохранить. И медведь, медведь там был, такая сцена с медведем. То есть это очень трогательно. И это все на фоне, как бы зоопарк помещался в центре города почти, и на фоне этого заснеженного города, безлюдного уже, как бы все там. Тоже замечательный фильм. Такой добрый фильм, добрый, вот такие фильмы надо.
Да, я постараюсь посмотреть «Красавицу».
Да, вот замечательно. Не надо, чтобы это не название «Красавица». Это с такой любовью, это выбрано само имя. Да, понимаете? Да. Вот это же во всем такая сквозит любовь. И потом я вот помню фильм Веры Сторожевой, называется, мы с вами его, этот фильм видели, да? «Мария, спасти Москву».
Да, фильм. Видела,
да,
этот фильм.
Это тоже.
Но
вот...
мне этот фильм больше «Ангелы Ладоги» понравился.
Ну, это он вообще уникальный фильм, вообще. Я считаю, что сначала как бы у меня было такое недоверие по поводу, что вот ангелы, а потом поняла, что вот эти паруса, это как крылья ангелов. Вот как бы я тут поняла, в чем вот это. Они, во-первых, они спасители, спасатели, а во-вторых, эти вот парусы — это как ангелы, они же действительно ангелы.
Я еще хотела вот чуть-чуть затронуть именно вот актерскую работу, потому что сегодняшних актеров очень сильно ругают, чтобы они, ну, они действительно современные, это люди не понимают, что такое война. Хотя ведь очень многие дети, которые читают стихи о Великой Отечественной войне, они читают так, что у тебя мурашки по коже. Вот как 5-6, там, 7-летний, 10-летний ребенок может так прочувствовать? Ну вот сегодняшние очень многие артисты, они, к сожалению, и при помощи искусственного интеллекта, когда делаются вот эти так называемые боевики о Великой Отечественной войне, они нам не дают вот тех эмоций, которые нам давали актеры именно советского кино. Так вот этим ребятам, этим актерам, которые вот играли в «Ангелах смерти», в данном случае вот этих двоих друзей, и вообще ты просто понимаешь, это же все в Петербурге снималось, да, там да, же мы да. видим вот этот да, город, да, 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 и актрису Полину Агурееву, да, там да, да, да. Мерзликина, угу. там, ну, некоторых других известных актеров, которые снимались уже в кино про Великую Отечественную войну. Ты просто видишь, как эти ребята, как они невероятно старались это все прожить. И да. как они через себя это все пропустили. Да. Вот именно эти два парня, главных героя, угу. два друга, один да. детдомовец, а другой из обеспеченной угу. семьи.
И замечательно, вот эта вот воспитательница тоже замечательно она сыграла. Я как бы не сыграла,
она такая сдержанная,
она прожила. Да. Она настолько вот такая вся чистая. Вот прям как такое хрустальное стеклышко, вот все, и такая мимика у нее очень такая сдержанная.
Сдержанная.
Улыбка
да.
такая, очень легкая улыбка, легкая такая. И как она потом бросилась к нему его обнимать. И вот этим закончилась, как бы такая, что они вместе, они остались вместе.
Но она сказала, что она найдет его. Фильм заканчивается, что она его найдет. То да. есть они расстаются,
да, да, да.
но
да,
что-то есть. Остался он единственный детдомовец, который тоже прошел. Поэтому они друг другу гораздо ближе, чем
да,
его
вот
друг.
И последняя сцена, как они
погибший.
Стоят, вот такой силуэт, как памятники да. любви, памятник любви. Mm-hmm. И отдельно, конечно, хочется о детях сказать. Мне дети понравились. Мне дети там, они очень естественные. У них как бы мимика была такая незапрограммированная, такая видно, что они переживают то, что они переживают. Никто над ними не властен был. Вот это мне понравилось. То есть они живые были дети, не скованные никакой этой режиссёрой и прочими всякими этими прибамбасами актерского мастерства. Вот. То есть мне фильм понравился. Я, честно говоря, он превзошел мои ожидания,
да.
прямо скажем так.
Да, такое вот. Же ощущение.
Ну вот фильм Веры Сторожевой «Мария, спасти Москву», Он, кстати, мне он тоже понравился, потому что он, как бы это сказать, вот Москва, военная Москва, она под угрозой взятия. Уже эвакуировались из Москвы все дипломатические миссии, государственные учреждения в Куйбышев, то есть бывшая Самара. Там уже бункеры построили. Вот я считаю, тоже это такое, как бы, результат такого неверия в победу. Я считаю, нельзя было в такой острый момент затрачивать огромные средства, во-первых. Во-вторых, людей отрывать с фронта на то, чтобы строить бункеры, это же огромная работа. Затраты материальные, человеческие, чтобы они там жили очень так вольготно в Самаре, вот все эти государственные там службы, они так сытненько, безопасно, вот. А ведь москвичи, как бы, другие-то москвичи, они рыли окопы, защитные, как бы, оборонительные эти сооружения, там, мешки с песком, колючую проволоку, несколько оборонительных. То есть вот так, трудовые москвичи, они обороняли Москву. Они, как бы, жили в Москве. Они в эту Самару не поехали, а поехали вот чиновники такие, вот такие, так скажем, тыловые крысы, я их называю, честно говоря. Так. Вот. И я считаю, это было отражением неверия в победу. Вот такое было, да. Я вообще против этого, когда вот узнал, что вот такое просто взбудоражило. Как могли отрывать от фронта людей, ресурсы, средства? Мне это непонятно, честно говоря. Вот. И, значит, вернемся к этому фильму. Он такой, как сказать, необычный.
«Мария, спаси Москву».
Да, мы спаси Москву. Вот, да, Вера Сторожева.
Вера Сторожева, режиссера.
Да, да, да. Да. Угу. И начинается он фильм. Вот огромная очередь. Огромная очередь, которая с улицы. И тянется она чуть не на пятый этаж обыкновенного жилого дома. И девушка, которой дано, видимо, какое-то было задание от московского комендатуры, да, узнать, что это за очередь. И вообще так, она прошла, она не стала в конец. Сразу как бы к ней спустилась женщина, которая ухаживает за Матроной, да, казалось.
Она очередь-то оказалась к Матроне Московской.
Да, такая, Матрона Московская, да,
большая.
Да. Она потом
это... куда-либо.
Да. Вот. И она ей сказала, спустилась от Матроны, не зная, не видя ее, она говорит, подойди наверх без всякой очереди. Она пришла, она ей сказала, вот ты возьми икону Казанской Божьей Матери, и с ней надо пройти, с этой иконой надо обнести этой иконой Москву на крестным ходом на самолете. А икону нужно взять в монастыре, который уже находится как бы в оккупации немцев. Монастырь находится. Может, оттуда надо ее привезти было вот это самое в Москву. И вот эта операция, вот этим, она этим занималась. Ей дали как бы в подручные двух-трех парней на грузовике, ну как бы в помощь, да. Потом этих парней убили, она осталась одна. И она все-таки дошла до этого монастыря, там священник был, он ей дал икону, хотя он не хотел отдавать. Говорит, она все здесь, говорит, это нужно для России, для Москвы, для России. И она эту икону лицом к себе приложила, чтобы не видно было ее, под пальто замотала, и чтобы она держалась лицом к себе. И она так где-то ползла, это все оккупированная зона. Где-то она голодная. А вокруг все шныряют на мотоциклах эти немцы. Она шла, где-то ползла лесом. Чутьем где-то узнала, что нужно идти на восток. Только по солнцу шла. Вот. И доползла, догребла как-то таким образом, скрывалась, когда шли немцы, она скрывалась как-то так вот. И каким-то образом она выжила и пришла с этой иконой в эту в комендатуру, где дано ей было задание. Пришла, что-то ей сказал, она уже такая вообще, то есть не спать, не есть только вот это все время. Она пришла, значит, икону достала, а с той стороны такая пробоина не насквозь, и там застряла пуля в этой иконе. Вот он сказал: спасибо, иди, отдыхай. И было такое задание дано. Вот она потом, значит, спустилась и пошла, там такой эпизод был. А Матрона ей сказала, что тебя ждет младенец. Матрона ей сказала еще последнее напутствие, когда она так подумала, какой младенец. А потом она пошла, значит, вот там перед тем, как она пойти вот на это задание, у нее была встреча с женщиной, у которой муж был уже на фронте, а у нее маленький ребенок, младенец прямо грудной. Вот, и а потом она, как бы, видимо, женщина что-то с ней, или она заболела, что-то, ребенок остался один. Ребенок остался один, и у него как бы соседка приходила как-то с ним понянчиться. И вот она потом пришла, как бы эту женщину она знала до того, как до этого. Она пришла туда и смотрит, а там соседка нянчится вот с этим ребенком. Она говорит: как мы тебя долго ждали. И она вручает ей этого ребенка. Она идет с этим завернутым в одеялко, байковое такое ребенка, вышла на улицу, там такое солнце, она посмотрела на небо, а там, значит, идет какой-то вертолет или самолет, а икону, вот так с иконой, как бы он обносит крестным ходом. Да. Она так посмотрела, все, она выполнила задание. В общем, вот такой фильм.
Да, но это тоже он, наверное, на документальных, в общем-то, каких-то материалах был.
Документ, конечно, документ. Вот таким образом, с божественной помощью Москва была спасена. То есть, вот таким образом.
Я хотела еще, знаете, какую тему с вами затронуть? Тему уже не 81-й годовщине памяти Великой Победы, а тему как раз русского языка и вот этих слов, которые нам сегодня просто внедряются, и они очень широко звучат и в православной сфере. И вот я хотела сказать, что просто на эти моменты тоже я бы обратила внимание. У нас, конечно, наш цикл называется «Город как среда обитания», но мы его сделаем сейчас в данный момент чуть-чуть порасширим.
Но дело в том, что ведь мы, когда идем по городу, мы видим всевозможные вывески, которые никакого отношения к русскому языку не имеют. И думаешь, где же ты идешь? Вообще в русском городе ты идешь или где-то вообще непонятно где? Вот слышны какие-то робики, какие-то слова, которые непонятно, как они появились вообще на улицах. Вот это же должна быть как бы программа.
Ну, это внедрение. Это просто вот мы думаем, что это так все само собой случилось. На самом деле это проработанные технологии.
Это программа.
Конечно, это которые программа. Вот они внедряются незаметно. Ну, вот я же вам говорю, как можно фильм о Великой Отечественной войне назвать «боевик»?
Ну, да.
Вот
это,
как?
Это такая развлекаловка как бы, да? Это не война, это развлекаловка.
Да? Вот, со всеми этими спецэффектами.
Угу.
Вот, кстати, еще пару слов о фильме Александра Котта «Ангелы Ладоги», что этот фильм снимался тяжело,
конечно,
было написано, и что они как раз отказались от этих всех спецэффектов. То есть они все снимали живьем,
да,
так, как положено,
конечно,
снимать кино.
Да,
раньше анимационный фильм снимался 10 минут, он снимался год.
Да,
сегодня он снимается за несколько месяцев искусственным интеллектом. Угу. Книгу можно записать за пару месяцев через искусственный интеллект. Угу. Вот о чем речь. Угу. Так вот, подведены итоги конкурса. Вот слушайтесь просто, как это звучит. Как это звучит. Это информация с нашего одного из наших православных сайтов. Подведены итоги конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского 2026. Читаем дальше. Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского и при участии ГК «Росатом» и УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области в целях развития православного волонтерства, далее тут очень много написано, распространению, содействие распространению и тиражированию. Какая вот, это же вот, это даже прочитать невозможно. Это я часть еще просто убрала. В целях развития православного добровольчества, поддержки авторов, руководителей, участников волонтерских проектов. Это все одно предложение. Запятая. Содействие распространению и тиражированию наиболее эффективных практик волонтерской деятельности с декабря 25 года по март 26 был организован и проведен конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Сейчас пока меня не перебивайте. Я посмотрела, что означает слово «кластер». УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области. Итак, слово «кластер» переводится с английского языка «пучок», «гвоздь», «скопление». Дальше. Это объединение нескольких однородных элементов, компьютеров, предприятий, данных, объектов в единую систему, которая действует как самостоятельная единица общими свойствами. Понимаете, что главная цель кластеризации – объединить ресурсы для повышения производительности, надежности или удобства управления. Вот послушайте только, как это звучит, так же, как я читала вам «Бессмертный полк онлайн», что выдает. Вот это же невозможно даже вот воспринимать на слух. Вот, и вот это дает православный сайт наш.
Вот мне непонятно, это писал все русский человек?
А я думаю, что это искусственный интеллект писал.
Понятно.
Ну, подозрение
потому
такое
что,
есть.
Такое нагромождение всего вот этого хаоса этих слов, совершенно не воспринимаемых ни на слух, ни на визуально, никак вообще непонятного значения, зачем они вообще нужны вот в нашем обиходе, в нашем русском языке.
Я еще хочу обратить ваше внимание, что батюшка Серафим Саровский, это вот все, что касается православия, христианства, это святая святых.
Конечно, конечно.
Это должна быть простая русская речь.
Конечно.
Когда мы разговариваем о святых, это недопустимо.
Нет,
вообще
конечно.
Вот такие вот заголовки выдавать. Такие, и люди это все воспринимают
такое,
как будто какую-то
многословие,
данность.
Такое многословие, нагромождение всего, как бы очень трудное восприятие. Это, я считаю, это какое-то вторжение, такое совершенно инородное вторжение вообще в культуру, в русский язык, это, я считаю.
Вот если к слову сказать, я недавно послушала фрагмент передачи с батюшкой с одним на радио «Вера», и там ведущая, она заявила тему таким образом, что мы сейчас будем говорить о сепарации. Поняли, да? Это вот все то, о чем о кластеризации, сепарации.
О трепанации черепа не хотят поговорить.
В общем, и вот все-таки в какой-то момент, то есть, что значит, вот сепарировать человека, то есть вот сразу восприятие, что это не человек, а это вот какая-то букашка, с которой можно производить какие-то действия. Вот так воспринимается на слух. Вот даже сам термин психологический, который сегодня очень много употребляется. Сепарировать. Почему нельзя сказать по-человечески, что существует в определенный период отделение детей, достаточно взрослых, там, 18 лет, от родительского дома? Почему не говорить простым русским языком об этих вот вещах? Да, да, да. И батюшка все-таки в какой-то момент, слава тебе, Господи, возмутился этим словом. Да. Так он сказал, вы знаете, мне, говорит, вот так не нравится это слово «сепарация». Давайте мы заменим его какими-то русскими нашими словами. Что это означает?
Правильно, я за. Потому что вот есть такой сепаратор. Аппарат, при котором, значит...
Сразу он и вспоминается.
Да, который масло, отделяет...
Масло,
да, как бы, как, сыворотку от, там, от масла, так скажем, грубо говоря. Вот. Но это технический термин, который нельзя внедрять в живую разговорную речь и в жизнь. Это техника.
Причем мы ведь говорим здесь о духовных понятиях, даже не о душевных понятиях.
Да.
И когда вот в православной среде вот такие вот термины сплошь и рядом стали, вот эти квесты употребляться, там очень много других слов, чужих.
Это все идет от компьютера, от мобильника. Я вот, значит, пока ждала троллейбус, да, сидела на остановке. Все, буквально все... склонились над мобильниками. Они ему поклоняются. Они ему поклоняются, понимаете? Все, никого не было, ни одного человека не было, который бы что-то там вот посмотрел вокруг, так,
созерцал,
подумал. Mm-hmm. Вот все поклонились этому мобильнику. Ну, все поголовно, и бабки, и детки, и детишки, ну, все поголовно. Что за поклон такой? Просто поклон натуральный.
Ну, потому что всю жизнь свели туда. Вот вся наша жизнь, она сейчас
то
там.
Есть вокруг жизнь никого не интересует.
Нет.
Вот интересует
нет
то, что там на этом маленьком экране мелькает. Я не говорю о том, что это очень вредно вообще. Тем более для детей, у которых не сформировался мозг, это радиация. Радиация идет уже, как чтобы знали, а даже идет от выключенного телевизора.
Да, это вообще людей не волнует.
Да.
Они даже на это внимания не обращают.
Даже от выключенного.
Они живут сегодняшние минуты.
Вот понятно.
Понимаете, то есть человек знает, что это для него плохо, но он не может, у него волевое усилие не работает.
Угу.
Он
угу.
знает, что вот он может онкологией заболеть, у него глаза угу. могут просто ослепнуть, может, какой-то очень быстрый период. Но он уже и с этим согласился,
угу.
понимаете?
Вот почему, вот я слушаю, значит, по радио «Вера» и по другим каналам, вот новорожденный ребенок, вот годик ему, у него онкология. Откуда? Что он такое пережил, что у него онкология? 3 года, потом 15. Откуда? Это, видимо, заложено в родителях. Откуда вот у них такая онкология в таком младенце?
Ну, это, знаете, Валентина Степановна, я думаю, что это, как я понимаю, что тут уже просто как бы Господь вмешивается вот в то, что болящие дети рождаются. Ну, мы же в Евангелии тоже знаем, что когда слепому задали вопрос, почему вот он слепой, наверное, его родители согрешили, помните, да? А Господь говорит о том, чтобы на нем явилась слава Божия.
Вот
просто вот так, слава Божия. Это мирски не объяснить, почему у него онкология. Это у меня вот это духовное понимание.
Но много таких вот детей. Просто
много,
вот много, понимает,
да.
Откуда такое просто, ну, лавина вот всех этих.
Вот это вот. А почему война? Почему война? Вот почему она сейчас опять началась? Потому что народ не хочет. Он не хочет понять самого главного, самой главной цели жизни. Он не хочет задумываться об истинных смыслах. Он не хочет. Он хочет хлеба и зрелищ, путешествий. Он хочет жить сыто. Он думает о том, что Россия, она и будет такой страной, вот что все в ней будет хорошо, как и раньше было, но без Бога.
Без всяких усилий.
Но без Бога, без Бога.
И без усилий, как бы к тому, чтобы
Россия... Вот поэтому война, вот поэтому онкология. То, что люди не хотят понимать, вот Господь тебя и тычет так, в это место, чтобы ты задумался, задумался о настоящих смыслах. Здесь самый главный смысл – это Бог и Отечество. Все. Вот, вот если вот этого понимания нет, вот так вот мы и будем, так мы и будем жить.
Я хочу сказать напоследок, чтобы каждый из нас задумывался над смыслом своей жизни. Потом, и знал, что над всем, над нами Господь. И Он общается с нами знаками. И мы должны каждый раз думать, вот почему со мной такое произошло? И что, какой вывод я должна сделать для себя и для окружающих из этого события.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии была заслуженный художник России, скульптор Валентина Степановна Соколова. И это был цикл передач «Город как среда обитания». Даст Бог, продолжение следует. Спаси Господь!